экспедицию к дворцу Путина сорвали спецслужбы.
То есть, если частный объект, почему его охраняет Федеральная служба охраны? Почему ему такое преувеличенное значение придается? Почему нельзя вести съемку прилегающей территории?
Балерину Волочкову изъяли из телевизора.
Я рассказала зрителям о своем решении выйти из партии «Единая Россия», и в этот момент зал просто взорвался аплодисментами. Я поняла, что работаю для зрителей и живу только для них, а не для Сурковой и «Единой России».
Фильм о Михаиле Ходорковском украли в Берлине.
5 дверей были выломаны, 4 компьютера были украдены из монтажной комнаты. В одном из них и был смонтированный готовый фильм о Ходорковском.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Виктора Шендеровича и Ольги Романовой, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Каире сегодня разбирали баррикады вокруг площади Тахрир, где на протяжении 3 недель собирались противники режима президента Хосни Мубарака. Еще в четверг президент Египта заявлял, что уйдет с поста лишь только после истечения своего срока в конце этого года. Однако 11 февраля объявил об отставке. Сторонники перемен празднуют победу. Власть в стране временно передана Высшему совету вооруженных сил, который пообещал в скором времени провести демократические выборы. Уход Хосни Мубарака в отставку приветствуется Соединенными Штатами как событие, способное открыть путь процессу демократизации Египта. Впрочем, американские политики и комментаторы пока воздерживаются от однозначных прогнозов. Слово Юрию Жигалкину.
В своем коротком заявлении в пятницу, через несколько часов после сообщения об уходе в отставку Хосни Мубарака, президент Обама приветствовал мирный переход власти в Египте. «Египтяне возвысили свои голоса, и их голоса были услышаны. Египет никогда не будет прежним», — заявил президент Обама. «Это не финал египетских перемен, это только начало». Президент особо выделил роль египетских военных, которые, по его словам, не выпустили ни единой пули по людям, которых они поклялись защищать. «Теперь египетская армия должна гарантировать, что переход будет реальным. Это переход, в который поверят граждане страны. Это означает, что права египтян будут защищены, законы о чрезвычайном положении отменены. Это означает, что в Конституции будут внесены изменения, которые сделают эти перемены необратимыми, и будет проложен ясный путь к свободе и справедливым выборам», сказал президент Обама. Вопрос о том, как будет развиваться следующий этап трансформации Египта, сейчас главный и для Белого дома, и для американских экспертов. Тот факт, что власть в стране перешла в руки армии, кажется обнадеживающим американским наблюдателям в силу того, что у Пентагона в течение десятилетий сложились тесные отношения с египетским военным истеблишментом. В Соединенных Штатах хорошо знают новых главных действующих лиц в новом египетском руководстве и считают, что есть шансы на успех попытки демократизации страны. Вот что сказал в интервью CNN бывший министр обороны США Уильям Коэн. «Я думаю, мы станем свидетелями эволюционного процесса. Египтяне ожидают, что армия сохранит на некоторое время власть в своих руках и обеспечит стабильность в стране до тех пор, пока станет возможным закладка фундамента демократии. Египтяне сейчас испытывают доверие к армии, но они доказали, что они не допустят постоянного контроля общества со стороны военных». Эти события дают повод для оптимизма и влиятельному американскому специалисту по Ближнему Востоку Фуаду Аджами, профессору университета Джонса Хопкинса. «Вселяет надежду главным образом тот факт, что военные наблюдали за тем, что произошло. Они видели мужество египтян, их мятежный дух, патриотизм. И я думаю, что когда условия созреют, армия передаст власть. Военные прекрасно осведомлены о гигантских титанических проблемах, которые необходимо решать Египту. Это и политические, и экономические, и культурные проблемы. Я не верю, что в таких условиях армия захочет сохранить власть к своему руку». Вашингтон, судя по заявлению и президента Обамы, и его окружения, надеется именно на это. Президент во время своего выступления пообещал, что Соединенные Штаты предоставят Египту всю необходимую помощь для того, чтобы обеспечить успех перемен.
Сообщение корреспондента «Свободы» в Соединенных Штатах Юрия Жигалкина. На фоне акций протеста в арабских странах, а сегодня о начале политических беспорядков сообщают из Алжира, митинги оппозиции в Москве выглядят очень скромно. Но вспомним, что еще несколько месяцев назад никто из экспертов не предсказывал, что в Тунисе и Египте на улицы выйдут миллионы возмущенных людей и добьются бегства тиранов. В Москве сегодня прошел День гнева, несмотря на то, что власти согласовали митинг с организаторами, без задержаний не обошлось. Милиция не позволила активистам левых движений провести несогласованное шествие по улицам. Несколько человек были задержаны и доставлены в районное отделение милиции. Репортаж Мумина Шакирова.
Пора менять власть. Нет росту цен. За самоуправление, социальную справедливость и гражданский контроль. С такими лозунгами вышли на театральную площадь несколько сотен человек. Столичные власти впервые за последние два года согласовали эту акцию с оппозиционерами, представляющие движения «Левый фронт», «В защиту Химкинского леса», «Жилищная солидарность», «Однодольщики» и другие. С этого и начал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Сегодня выдающийся день. В прошлом году власти 7 раз подряд запрещали День гнева. Гоняли нас, избивали, арестовывали, сажали под арест. Но тем не менее мы не сдались, мы все равно выходили. И в итоге добились того, что в самом центре, у стен Кремля, проходит наш День гнева. Это наша большая победа, с чем я вас и поздравляю.
Далее Удальцов озвучил наболевшие вопросы.
Сегодня права на свободу слова, свободу собраний ущемляются повсеместно. Нет нормальных выборов, нет нормального самоуправления, нету никакого практически контроля граждан за действиями власти.
Затем слово взяла лидер движения «В защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова.
Благодаря вашим усилиям нам удалось остановить уничтожение Химкинского леса. И я призываю всех вас, если враг войдет в наш лес, помогать нам и отстаивать его, потому что Химкинский лес – это наша первая победа. И мы обязаны этот прецедент развить, чтобы у нас эту победу не отняли.
Кроме Удальцова и Чериковой выступили также представители обманутых дольщиков и организации московских автовладельцев. Митинг у памятника Карлу Марксу продолжался около часа. Затем, согласно замыслу, инициативная группа во главе с Сергеем Удальцовым попыталась прорваться через оцепление, чтобы отнести свои требования в администрацию президента России. Однако разрешение на это шествие, заявленное оргкомитетом акции, власти Москвы не дали.
Уважаемые граждане, просим вас разойтись. Шествие вам запрещено.
Акция завершилась задержанием нескольких участников митинга, среди которых был и координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Организаторы наметили следующий День гнева на 12 апреля этого года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе в нашей программе «Час прессы» бизнесмен Сергей Колесников рассказывал о том, как финансировалось строительство так называемого «Дворца Путина» на Черном море. Колесников, автор оставшегося без ответа обращения к президенту Дмитрию Медведеву, утверждает, что близ поселка Просковеевка уже 5-й год на деньги группы бизнесменов строится огромный дворец для личного пользования премьер-министра. Стоимость перевалила за $1 миллиард. Речь идет о палаццо в итальянском стиле с казино, зимним театром, часовней, плавательными бассейнами, спорткомплексом, вертолетными площадками, ландшафтными парками, чайными домиками, помещениями для обслуживающего персонала. Письмо Колесникова было опубликовано в конце прошлого года, и с тех пор многие пытались узнать правду о строительстве в Просковеевке. На этой неделе корреспондент газеты «Собеседник» Римма Ахмирова и трое активистов экологической вахты по Северному Кавказу пытались проникнуть на стройку, но были задержаны. Теперь Ахмирова и экологи требуют вернуть личные вещи, изъятые в присутствии сотрудников Федеральной службы охраны, структуры, занимающиеся охраной первых лиц государства. Вот что рассказала моему коллеге Арслану Саидову сама Римма Ахмирова.
Вчера где-то до часу ночи давали объяснение в милиции, потом нас отпустили. Но у нас забрали личные вещи, которые нам до сих пор не вернули. Это наши рюкзаки и их аппаратура. Несколько ноутбуков у нас на всех получилось, фотоаппараты, телефоны у ребят изъяли. Я там свой чудом смогла сохранить и прозвониться все-таки в Москву, чтобы рассказать об этой ситуации. То есть свои вещи мы пока не увидели, и как бы их судьба неизвестна. В основном их интересовала, конечно, аппаратура, потому что главный вопрос того, чтобы нас отпустили, как раз и состоял в том, чтобы мы отдали все записи, которые мы сделали, либо стерли их, и тогда мы сможем вот покинуть это место замечательное.
Вообще, с какой целью вы поехали к так называемому дворцу Путина? Что вы там собирались делать? Кто вас задержал?
Кто-то поехала как журналист, который готовила материал об этом объекте. То ли это дача Путина, то ли это не дача Путина, то ли это государственный объект, то ли это частный объект. То есть о нем ничего конкретно известно не было. Было очень много разрозненной информации. Тем не менее, объект очень крупный, очень дорогостоящий, привлекает к себе много внимания. Поэтому собеседник решил разобраться до конца, что же из себя представляет этот объект, и зачем и кто его строит вообще. С этой целью мы, конечно, решили выдвинуться на место. Ребята из экологической вахты по Северному Кавказу согласились мне помочь в этом и сопроводить меня туда. Но мы достаточно беспрепятственно проехали туда по асфальтированной дороге общего пользования. Мы видели два шлагбаума на нашем пути, но они были открыты, там не наблюдалось никаких охранников, то есть нам никто не чинил никаких препятствий, там не было никаких предупреждающих знаков, поэтому мы вот как ехали по этой дороге асфальтированной, так мы и добрались до места. Потом мы вышли, прогулялись, сделали какие-то кадры. И на обратном пути уже к нам подошли сотрудники, люди в камуфляжной форме, которые представились сотрудниками ФСО. Они сказали, что вот вам нужно проехать с нами для того, чтобы объяснить ситуацию. Мы сказали, что на каком основании мы будем проезжать, и не согласились этого сделать. После этого фактически мы уже не имели возможности уехать с этого объекта, потому что нам говорили, что нужно удалить записи, нужно отдать флешки, отдать кассеты, которые мы там сделали. И после этого мы уже давали объяснения, ну, разным структурам. Приехали пограничники, которые переписали все наши паспорта, переписали все наши данные, тоже спросили, узнали, что мы делаем. После этого приезжала милиция, сотрудники ГИБДД и так далее. То есть все это в общей сложности заняло часов 6, наверное. А и уехать оттуда мы уже смогли только с сотрудниками милиции, которые нас, собственно говоря, доставили в отдел и взяли с нас объяснение.
На каком основании вас задержали? Что вам вменяли в вину?
Главная претензия их была, они говорили то, что мы пересекли границу частной собственности. Хотя, когда мы проезжали на нее, мы не видели никаких запретительных знаков, никаких ограждений, заграждений, ничего. Мы достаточно свободно туда попали. А когда мы пытались выяснить, чья это частная собственность, кто хозяин, кому вы нанесли своими действиями моральный ущерб или что-то такое, на эти вопросы мы не получали никаких ответов. Потом мы просили показать нам какие-то документы, которые бы доказывали, что это действительно чьи-то частные владения. Мы не смогли добиться ответа. Но главное то, что они нам говорили, это удалите все записи, и тогда вы сможете уехать.
Но вы отказывались удалять записи, и тогда у вас все отобрали, правильно?
Да, мы совершенно не могли понять, почему нельзя проводить там съемку, и, собственно говоря, что мы нарушаем, в чем секретность такого объекта. То есть мы пытались вот это вот понять.
Скажите, пожалуйста, вам все-таки в вашей короткой командировке удалось выяснить, что это за объект, кому он принадлежит, или ситуация после вашего задержания еще более запуталась?
Ситуация еще более запуталась, и подозрения тогда возникают самые странные, да, то есть если частный объект, почему его охраняет Федеральная служба охраны, почему ему такое преувеличенное значение придается, почему нельзя вести съемку прилегающей территории леса и так далее. То есть вот вопросов осталось пока что вот еще больше.
Находившиеся вместе с Риммой Ахмировой активист экологической вахты по Северному Кавказу Сорен Газарян заявил Радио Свободы, что последние события подтверждают предположение о том, что к строительству гигантского поместья имеет отношение Владимир Путин.
Объект находится на территории лесного фонда. Мне было интересно посмотреть, сколько леса вырублено, какой там участок под это дело выделен. Дело в том, что по утверждениям Колесникова, эта территория уже выведена из земель лесного фонда. Но при этом это нигде официально не опубликовано, и никакой подтверждающей информации нет. Было интересно посмотреть, что там происходит. Дело в том, что там, в принципе, есть места, где сплошной лес из сосунской сосны, как бы краснокнижного вида.
Что вам удалось увидеть?
Это колоссальная стройка. Очень много построек. Там все в бетоне. Там напоминает строительство какого-то олимпийского объекта. Там постоянно машины снуют туда-сюда. И поэтому, я думаю, за этой неразберихи там они нас и пропустили. Просто они не ожидали такого. То есть там строится что-то глобальное. Туда проведена ЛЭП, очень мощная ЛЭП, как будто завод там какой-то. Туда проведет очень толстый газопровод, там труба очень толстая. И дорога очень хорошая. Еще вертолетная площадка есть. Мы увидели, что этого участка, в принципе, как природной территории уже не существует. Но площадь нам не удалось оценить, потому что как бы мы там не смогли как-то обойти это. Мы сразу, неожиданно, мы попали прямо в самый, как бы, самый центр, к самому дворцу. Я думал, что нас остановят на каком-то этапе, и дальше мы уже будем там как-то пробираться тайком. А получилось так, что мы заехали в самый центр, и тут уже нас начали прессовать там.
Вас задержали сотрудники Федеральной службы охраны или ЧОП?
Нет, ЧОПовцы вызвали сотрудников Федеральной службы охраны. И уже Федеральная служба охраны нас задержала. Но потом приехали пограничники. Но пограничники нам никаких претензий не предъявили, просто проверили документы. Приехала милиция. Но удерживали нас там ФСО, сотрудники ФСО, которые показывали нам, один из них показал свое удостоверение.
Они объяснили, почему они там находятся?
Они сказали, что это частная территория, на которой мы не имеем права находиться. А почему сотрудники ФСО охраняют именно эту частную территорию? Они не смогли нам ответить. Как бы они просто говорили, мы не можем вам этот вопрос дать никакого ответа. Сказали, что это приказ начальства, который мы не можем здесь обсуждать.
То, что там находились сотрудники ФСО, это, по вашей версии, подтверждает догадки, что объект может как-то принадлежать?
Конечно, это не то, что подтверждать, это абсолютно как бы подтверждать, потому что Федеральная служба охраны, она по определению не может охранять никаких частных объектов.
У вас что пропало? Что отобрали у вас?
У меня пропало все ценные вещи, которые были в моей машине. Абсолютно все. Все, что было. Ноутбук, два фотоаппарата, деньги, банковские карточки, GPS-навигатор, даже фонарик налобный. Просто все. Все, что было. Все пропало.
А вы видели, как эти вещи изымали? Или...
Нет, они не изымали. Они... Это не было изъятие. Это был просто налет, как бы, в ЧОПовцы влезли в машину, да. Это все было у нас на глазах, и на глазах у милиции, и на глазах у сотрудников ФСО, которые все это видели. И, конечно, они это все делали открыто совершенно.
Забирали, грабили вас сотрудники все-таки частного охранного предприятия?
Да. Нет, первую как бы кражу совершил сотрудник ФСО. Он у меня украл модем. По указанию там некого Захира, который непонятно кто вообще там. Это человек, который управлял, в общем-то, всем нашим этим задержанием. Некий Захир, фамилия его неизвестна, представиться он отказался, и милиция нам не хочет сообщать его данных. Но вот этот Захир, он приказал сотруднику ФСО забрать у меня модем и ноутбук. Ноутбук я ему не смог, не отдал сразу, а модем он выхватил у меня, это GPS-модем. Просто выхватил его и ушел с ним. И все, и больше я его не видел. То есть потом уже, видимо, они поняли, что надо действовать решительно. Они хотели, они им требовали просто все удалить записи и отдать эту аппаратуру, а мы отказывались это делать. Они не нашли другого выхода, кроме как силой это сделать.
На вопрос Арслана Саидова отвечал активист экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Вы слушаете программу «Итоги недели радио «Свобода». Таинственная история, взволновавшая мир любителей и коллекционеров произведений искусства. В пятницу вечером начался обыск в одной из самых известных частных московских художественных галерей «Триумф», где хранятся дорогостоящие полотна российских и зарубежных мастеров. В субботу утром обыск возобновился. Я позвонил Емельяну Захарову, совладельцу галереи «Триумф».
Я могу только предполагать, а у меня есть мой близкий друг Иван Назаров, которого вчера арестовали, а он часто бывал у меня в галерее, он коллекционер, любитель искусства, молодой. Ну и, наверное, в связи с тем, что мы дружим, каждый день общаемся, вот мы попали под паровоз.
А за что его арестовали?
Не знаю.
А что искали в вашей галерее?
Тоже не знаю. Во всяком случае, у меня сейф распилили, забрали компьютеры, забрали, ну, это всякие документы, компании, ну, печати, ну, все, что в сейфе лежит, вот документы, все изъяли, деньги. Видите ли, в чем дело? У меня не было возможности не задать вопрос следователю, не увидеть ни одного документа, потому что, когда проводился обыск, нас никого не пустили внутрь. И даже после того, как он закончился, ну, как-то не нашли возможности с вами пообщаться. Но, слава богу, ни одна картина не была повреждена, не пропала, не упала. Так что, в общем, самого страшного не случилось. То есть ни одно произведение искусства не пострадало.
У вас ведь есть сейчас подлинники и Рубенса, и Пикассо, и Серебряковой.
Да,
А как вы узнали о том, что происходит обыск? Вас не предупредили, никакой ордер не предъявили, вы просто увидели, что кто-то находится в вашем помещении?
Явно они дождались, пока последний человек выйдет из офиса, остались только охрана, потом началось все. И просто совершенно случайно у моего товарища водитель приехал там машину поставить туда, во двор, а его не пустили, но он перезвонил, увидев людей в форме.
И вы приехали?
Я приехал, мой адвокат Александр Андреевич Добровинский приехал, мой партнер приехал, но нас никого не пустили внутрь, не позволили. Потому что я сразу сказал, вы скажите, что вы ищете, я вам все и так отдам, и не надо ничего искать будет.
Никаких документов не предъявили, на основании чего они проводят отпуск?
Нет, мне предъявили только удостоверение сотрудников ФСБ. И сказали, что ордер на обыск, все предъявлено охране, следственные действия проводятся. И до свидания. Понимаете, в общем, качать права с людьми в масках, автоматами, я это не очень умею и понимаю, и так далее. Но, слава богу, самое главное, что меня, в общем, успокаивает, что ни одно произведение искусства не пропало, не испорчено, не затронуто. Я поэтому очень волновался больше всего.
Но ведь ваша галерея находится в старинном особняке, они там взламывали сейфы и так далее, никакого ущерба нет?
Кроме как сейфу, и грязи нету, нет. Слава богу, ни пожара, ничего не произошло.
У вас прежде никаких столкновений с этой организацией, с ФСБ не было, да?
Да нет, а там, как мне сказали, это Следственный комитет Московской области при операционном сопровождении ФСБ. Правда, что означает эта магическая фраза, я не знаю.
И последний вопрос. Что вы обо всем этом думаете?
Вы знаете, честно говоря, я ничего не думаю. Вот у меня есть такая красная книжечка. На ней написано «Россия», «Российская Федерация». У нас так бывает в стране.
Емельян Захаров, совладелец Московской галереи «Триумф». Вы слушаете «Радио Свобода». Роман Абрамович впервые не попал в тройку самых богатых жителей России по версии журнала «Финанс». После сводки новостей в программе «Итоги недели» мы расскажем о странной сделке, которую Абрамович заключил с Юрием Ковальчуком по продаже акций Первого телеканала.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 19:30.
«Радио Свобода». Новости.
В Египте молодежные оппозиционные движения прекращают протесты на центральной площади Каира. Об этом заявили сегодня на пресс-конференции лидеры протестующих. В то же время они продолжают созывать еженедельные демонстрации с тем, чтобы правящая армейская верхушка продолжала движение в сторону демократических реформ. В Москве после санкционированной властями акции «День гнева» были задержаны не менее 10 человек, в том числе координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В акции под лозунгом «Пора менять власть» приняли участие несколько сот человек. В Перми суд сегодня санкционировал арест арендаторов склада, где при пожаре погибли по меньшей мере 12 человек. Обсуждение территориальной проблемы России и Японии теряет смысл из-за позиции Токио в отношении поездок российских официальных лиц на Курильские острова. Об этом заявил сегодня в Москве руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин на встрече с министром иностранных дел Японии Сейдзи Мэйхарой. Глава палестинской делегации на мирных переговорах с Израилем Саэб Арикат объявил о своей отставке. Отставка связана с его личной ответственностью за утечку секретных документов с переговоров. В Казахстане оппозиционная партия «Азад» отказалась участвовать во внеочередных президентских выборах 3 апреля. В Алжире в субботу были задержаны сотни участников оппозиционной демонстрации. В столице Йемена Сане около 2000 демонстрантов требовали сегодня отставки президента страны Али Абдалы Салеха. Конец акции положили вооруженные ножами и палками сторонники действующего правительства и полиции. Призывы к проведению акций протеста появились также в Бахрейне. До 16 возросло число жертв нападения талибов на здание полиции в городе Кандагар на юге Афганистана. Один из убитых был мирным жителем, остальные – полицейскими.
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода» у микрофона, Дмитрий Волчек. На этой неделе стало известно о заключении сделки, слухи о которой ходили довольно давно. Первый канал российского телевидения теперь на четверть принадлежит структурам Юрия Ковальчука. Национальная медиагруппа «Холдинг Ковальчука», которого считают другом Владимира Путина, уже владеет РЕН-ТВ и Пятым каналом, а также компанией «Видео Интернешнл», крупнейшим продавцом телевизионной рекламы. О смысле новой сделки в беседе с моим коллегой Андреем Шаром размышляет наш обозреватель Анна Качкаева.
Наконец-то за последние там лет 15 существования главного и первого канала страны мы точно знаем, что над 25% акций владеют конкретные люди. В этом смысле это, конечно, легитимизация процесса и, видимо, констатация общей установки на выход людей, которые до сей поры были в теневых историях, чтобы они теперь были явными и очевидными владельцами. Потому что, конечно, ситуация, когда то ли Абрамович владел этими акциями, то ли не владел после Березовского, сколько заплатил, кому заплатил, в каких офшорах это все было, конечно, это вызывало вопросы. Теперь, да еще и накануне предвыборного цикла, да еще и в ситуации, когда, в общем, приблизительно понятно, как распределяется на рынке влияние, потому что у национальной медиагруппы, которой владеет Ковальчук и Банк «Россия», есть не только еще два канала, но и купленный в прошлом году крупнейший продавец рекламы на телевизионных каналах, рекламная компания «Видео Интернешнл», это такая, ну, если угодно, демонстрация мощи крупнейшей медийной компании. Демонстрация того, что вот пол рынка России, по сути, ну, я немножко преувеличиваю, но не сильно, в том числе и с точки зрения продаж, и с точки зрения влияния, и с точки зрения наблюдения за этим всем, есть у конкретных людей и у конкретной медиагруппы.
Политически группа Юрия Ковальчука и сам он ближе к Кремлю, милее к Кремлю, чем Роман Абрамович и его хозяйственные структуры?
Я думаю, что это вот не так буквально, но мне кажется, что, видимо, вот эта длинная связь, тянущиеся от какого-то там озера и так далее, я в данном случае даже не хочу ерничать, а эти 20 лет, наверное, важнее даже не Кремлю, а Белому дому, потому что структура того, что мы сейчас наблюдаем, очень мне напоминает структуру медиаиндустрии, принятую в последние лет так 15 в Италии. Это структура Mediaset и господин премьер Берлускони. Вот Абрамович был таким оператором, таким проходным персонажем, который, в общем, держал этот чемодан без ручки, отдать нельзя, расстаться невозможно. Наконец, у этих активов нашелся частный акционер, который устраивает, который лоялен и который, конечно же, все-таки надо отдать должное, будет думать о развитии этого актива как о бизнесе, потому что в структуре национальной медиагруппы слишком много медиа-активов, чтобы считать, что вот эта вот жемчужина в этой короне не должна как-то работать в этой синергии.
Основным акционером Первого канала является государство, если я не ошибаюсь, ему принадлежит 51% акций, вот 25% принадлежало Абрамовичу, теперь они у Ковальчука. А кто владеет еще 24%?
Я думаю, что это как раз оставшийся Абрамович. Хотя точно сказать невозможно. Может быть, еще какие-то структуры, о которых мы со временем узнаем. Может быть, это частные лица. Ну, пока этот пакет не раскрывается. А если говорить о государстве, я попросила прокомментировать эту сделку. Написала СМС, теперь так это принято, пресс-секретарю премьера Дмитрию Пескову. И он мне ответил, что продавец и покупатель договорились, это их дело. Главное, чтобы все было в рамках законодательства, и главное, что доля государства неизменна.
Это была Анна Качкаева, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, такие крупные сделки, конечно, большое событие для экспертов, но обычный телезритель, я думаю, не должен очень уж волноваться. Свою порцию сериалов он получит и при Ковальчуке, точно как и при Абрамовиче. Или какие-то эфирные перемены эта сделка обещает?
Ну, пока очень трудно об этом судить. Понимаете, если внимательно посмотреть на Пятый канал, где эта сделка произошла уже гораздо раньше, еще до Нового года, туда пришли люди с Первого канала, то это обещает, пока идут все те же сериалы, все те же повторы, все тот же Second Hand с Первого канала. Так что говорить об эфирном наполнении пока рано. И я думаю, что подобные сделки делаются уж точно не для того, чтобы улучшить телевидение и наше с вами смотрение. Вот такой большой смысл. Вот смысл не с точки зрения политики, не с точки зрения коммерции, не с точки зрения менеджмента, а смысл для зрителей, он абсолютно где-то тает в тумане, потому что эта сделка, она как-то трудно объяснима. Понимаете, дело в том, что если говорить о политической целесообразности, то ну, настолько управляемы все каналы, и настолько, условно говоря, сам Эрнст правильно понимает расстановку сил, и мы видим, что высокая оценка партии и правительства говорит о том, что он все делает правильно. Поэтому ему не нужна политическая подпитка. Если говорить о коммерции, то называются какие-то очень смешные цифры, за которые эти 25% проданы. Ну, то есть какие-то цифры, которые точно не лежат в основе каких-то бизнес-планов, ради чего это все делается. Если говорить о менеджменте, то опять это возвышение Эрнста. И ясно, ну, я думаю, что или почти ясно, что он останется и будет управлять в этой империи. Я уж не говорю о том, что меня всегда поражает загадочность подобных наших перетрубаций, потому что ведь об этой продаже акции стали говорить еще в начале осени. И тогда все заинтересованные стороны, в первую очередь, представители Абрамовича, отказывались от этого. Так что, мне кажется, единственный смысл, вот такой реальный, который можно как-то себе представить, это действительно в нашем отечестве появляется гигантская медиа-империя Ковальчука, и это как-то нарушает тот баланс сил, которым так гордился Владимир Владимирович Путин, потому что я напомню, что он пришел как раз на гребне борьбы с медиа-олигархами, он победил Березовского, он победил Гусинского, и казалось, что этого не будет никогда. И вдруг вместо Березовского и Гусинского мы получаем одну гигантскую империю, перед которой они, конечно, меркнут. Это первый смысл. Второй смысл, это, повторяю, возвышение Константина Львовича Эрнста, потому что вечная конкуренция с каналом «Россия», а эта конкуренция такая просто, вот что называется, не на жизнь, а на смерть, в каком-то смысле Эрнст проигрывал, потому что Добродеев сумел воплотить, ну, как минимум одну свою мечту. Он сделал русский CNN, он сделал первоклассный канал «Новостной Вести 24» и вообще разветвленную сеть ВГТРК, и это было построено с нуля. Это не было спущено свыше. А первый канал, при том, что никто не отказывал в креативности и таланте Константину Львовичу, все-таки это был первый канал, и вот теперь первый канал начинает завоевывать большие аудитории. Вот, собственно, вот такой вот расклад. Как это будет сказываться на эфирной политике, ну, поживем, посмотрим.
Слава, ну, конечно, сделка Абрамовича и Ковальчука бледнеет на фоне нового скандала с балериной Волочковой. Две программы с ее участием в пятницу были сняты с эфира. Одна, пусть говорят, прошла только на орбиту и доступна в интернете, а на европейской части России ее заменили. Вторая, программа НТВшники, вообще не вышла в эфир. Волочкова в своем блоге пишет, что это было сделано по звонку Владислава Суркова, и это месть за то, что она вышла из «Единой России».
Сегодня состоялся мой концерт в Тольятти. Это был аншлаг. Очень много детей было в зале. Отличный зал, душевная атмосфера, очень много цветов. Я представила свою новую программу «Аплодисменты». В самом конце программы, перед моим выходом на крайний номер программы, мой директор сообщил, что программу «Пусть говорят», посвященную моему юбилею, сняли с эфира по личному распоряжению Владислава Суркова. Я знаю, что Андрей Малахов пытался спасти эфир, но ему сказали, что решение принято на очень высоком уровне. Эта программа была очень важна для меня. В съемках принимали участие моя мама, дочка Ариша, мои партнеры Рената Рифулин и Николай Цискоридзе, много моих близких людей. И снятие с эфира моего бенефиса просто удар под дых. Узнав о произошедшем, я вышла на сцену, я станцевала, улыбаясь и не показывая своего огорчения. Но в конце выступления все-таки разрыдалась прямо перед зрителями. Я рассказала зрителям о своем решении выйти из партии «Единая Россия», и в этот момент зал просто взорвался аплодисментами. Люди встали и аплодировали невозможно громко и сильно. А когда я сказала, что программу «Пусть говорят», посвященную моему юбилею, сняли с эфира, то зал затопал ногами и начал улюлюкать и свистеть. Я поняла, что работаю для зрителей и живу только для них, а не для Суркова и «Единой России». Я потрясена. В стране столько проблем, а Сурков и жирные коты из «Единой России» сидят и думают, как нагадить Волочковой. Позор.
Слава, что вы думаете?
Ну, вы знаете, ну, мы живем в какой-то, в такой параллельной реальности, где абсурд уже просто приобретает свои какие-то вообще высшие качества, потому что, понимаете, Волочкова в роли диссидента, ну, это, конечно, такое еще и присниться еще вчера не могло. Но дело в том, что я вот посмотрела эту передачу «Пусть говорят», и, понимаете, у меня не хватает воображения. То есть, почему это нужно было снимать, я совершенно не понимаю. Хотя эта передача 11-го должна была быть, а накануне 10-го я собственными ушами слышала, как анонсировал передачу Андрей Малахов и говорил, что вот не пропустите наш эфир, где Цискоридзе будет мирить Ксению Собчак и Анастасию Волочкову. Но ведь она уже 10-го, она уже раньше вышла из партии. Уже об этом знал Сурков, об этом знали все заинтересованные лица. Она уже выступила на «Свободе», она уже давала комментарии, она уже писала какие-то не самые такие приятные для партии и партийцев вещи в своем блоге. Почему же анонсировали эту передачу, а потом ее сняли? Вот этот градус идиотизма меня всегда поражает. Сама передача – это вообще такое, ну такое сплошное пустое место. Единственное, там есть какие-то человеческие моменты, если верить, допустим, Цискоридзе, который на стороне Волочковой во всей этой истории с Большим театром, и очень сочувственно говорит о том, что можно к ней по-разному относиться, но то, что она перенесла, вот те унижения, что это, конечно, это, конечно, трудно пережить для любого человека. И ты понимаешь, что ты в какой-то момент, не глядя вообще на все эти бриллианты, голубые туалеты, на ее пение, на вот весь этот маскарад гламурный, ты просто начинаешь сочувствовать женщине, которой 35 лет, и которая немножко заблудилась и не очень понимает, что ей делать в этой жизни. Конечно, это совершенно удивительный какой-то, это какой-то новый этап в нашей пропаганде. Понимаете, когда даже такие личности, которые, ну, конечно, компрометируют себя своими там фотографиями обнаженными, своим бесконечным пиаром, и то они уже становятся диссидентами, потому что, ну, они не знают, как вообще, как себя дальше вести. И они порываются этой партией, которая им не нужна. Они об этом заявляют в блогах, они идут на радиостанции. Я думаю, что, мне кажется, судя по тому, что люди начинают выходить с партии, что Волочкова стала инициатором какого-то нового тренда. К сожалению, это будет еще просто одна сторона того же пиара, не более того. Так у нас и вся политическая жизнь – это фарс и спектакль. Так что ничего нового и здесь не происходит по-большому.
Ну, как всегда, объявились конспирологи, которые думают, что все это сделано, чтобы дискредитировать оппозицию, чтобы все вменяемые люди подумали, ну, если Волочкова против «Единой России», то я за, но я в такую схему ни на секунду не верю. Причем о том, что к Волочковой очень многие относятся всерьез и приветствуют искренне ее выход из «Единой России», свидетельствуют многочисленные комментарии, достаточно заглянуть в интернет.
Это немножко это не имеет, мне кажется, вот эта вот сторона дела не имеет отношения ни к интернету, ни к Волочковой, ни к партии «Единая Россия». Ну, просто у нас любят обиженных. Вот человека обидели, она с этим выступила, причем она очень хорошо знает свою аудиторию. Она же все время функционирует в жанре такого бразильского сериала, да, где тут же озвучиваются любовники, бриллианты, белые мерседесы, обида, как вообще, почему ее выгнали из Большого театра, потому что она должна была только со всеми спать, а иначе она не могла работать. То есть она озвучивает все мифы, которые хочет услышать народ. Ее начинают жалеть. Ну, дело-то, что это имеет какое-то отношение к серьезной политической борьбе. Просто это еще раз говорит о том уровне вообще интеллектуального оснащения партии «Единая Россия», которая может вести вообще какую-то дискуссию вот, так сказать, вот в такой плоскости.
Ну да, партия «Единая Россия» боится оранжевой революции с лицом Волочковой.
Ну, мы еще не такое видели. Ну, пусть будет еще такая страница партии «Единая Россия».
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В Берлине в четверг открылся 61-й кинофестиваль. Я приветствую кинокритика Андрея Плахова, который смотрит фильмы Берлинале. Андрей, что вы уже посмотрели? Были ли в первые дни фестиваля какие-то значительные события?
Добрый день. Я посмотрел уже довольно много фильмов, прежде всего конкурсных, физконкурсных или официальной программы. К сожалению, ничего такого сверхвыдающегося или значительного пока не обнаружилось, хотя несколько фильмов вполне было симпатичных и интересных с разных точек зрения. Ну, фестиваль открылся фильмом «Братьев Коэнов». «Железная хватка», его я не комментирую, поскольку это отдельное событие, и, в общем-то, оно не имеет прямого отношения к Берлинскому фестивалю, это просто к этому приурочили европейскую премьеру уже знаменитого голливудского фильма, знаменитых режиссеров. Ну, тем не менее, он задал определенный тон фестивалю, и я бы определил этот тон, вернее, не тон, а скорее даже сюжет тематический. Это подростки, тинейджеры и, прежде всего, девочки на экране, потому что потом, после того, как Коэны показали свой фильм о 14-летней или 13-летней девочке, которая совершает чудеса героизма, бесстрашия и чувствует себя как рыба в воде в мужском мире вестерна, появилось несколько фильмов, связанных уже с современными реалиями, в которых тоже главная героиня девочки-подростки. Ну, например, фильм «Приз» – это аргентинская картина режиссера Паулы Маркович. Рассказывает о периоде военной диктатуры в этой стране и о том, как маленькая девочка, она даже еще меньше, ей вообще всего 7 лет, вместе со своей матерью прячется от преследования на берегу моря в уединенном уголке страны. Тем не менее, она учится в школе, и вот эта двойная мораль, которая так свойственна авторитарным режимам, она начинает проникать даже в эту семью, потому что девочка вынуждена писать сочинение про то, какая прекрасная аргентинская армия, в то время как именно эта армия истребила, предположительно истребила ее родственников, и даже боятся, что погиб ее отец. Вот такой сюжет этого фильма. А другой фильм, который вчера мне удалось посмотреть, называется, его можно перевести как «Крик в небо», «Крик, обращенный в небо» режиссера Виктории Махоней из США. Тоже в центре фильма девочка-метиска, у нее белый отец, чернокожая мать, и проблемы, которые возникают у нее в связи с этим, с окружением социальным. То есть, в общем, это проблема молодого поколения, и прежде всего, почему-то именно девушки выходят в центр внимания создателей этих фильмов, которые пытаются в этом сложном мире как-то найти свой путь.
Одна грядущая премьера Берлинале получила известность далеко за пределами круга синефилов. Это документальный фильм Сирила Туши «Ходорковский». 4 февраля неизвестные проникли в помещение студии «Лала Фильмс», сломали двери и похитили компьютеры с материалами к фильму. Полиция ведет расследование. Наш корреспондент Анастасия Кириленко в тот же день позвонила Сирилу Туши, и вот что он рассказал.
Уничтожена финальная версия фильма о Ходорковском. 5 дверей были выломаны, 4 компьютера были украдены из монтажной комнаты. Ах нет, даже 5. В одном из них и был смонтированный готовый фильм о Ходорковском. Сегодня с 9 утра мы даем показания полицейским.
Кто это мог сделать?
Я не знаю, но я очень огорчен. Мы сделаем все возможное. Мы будем работать ночи напролет, чтобы попытаться спасти фильм и представить его на Берлинале. Это ужасно. Я ненавижу себя за страх, который испытал в начале, но теперь я справился с чувствами. И фильмы, несмотря ни на что, покажем. Я не испытываю страха за себя, может, только в начале, потому что я всегда шел к людям с открытой душой. Ну, конечно, возможно, поэтому все это и произошло, потому что я еще и был очень наивен. Пожалуй, мне больше нечего сказать. Мне, наверное, нужно собраться с мыслями и отдохнуть. Ну, а вы приезжайте на Берлинале, приезжайте в Берлин.
Это был Сирил Туши. Андрей, премьера фильма «Ходорковский» намечена на понедельник. Билеты на все сеансы раскуплены. Что говорят в кулуарах фестиваля о самом фильме и об этом загадочном ограблении?
Конечно, о загадочном ограблении говорят. Это сенсация, своего рода скандал. Была угроза того, что фильм вообще не будет показан за отсутствием необходимых материалов. Но вот как мы выясняем, все-таки показ будет. И, конечно, к нему прикован большой интерес. Пока никто не знает, что это за фильм, знает только по слухам, по описаниям. Но интересный факт, что зал кинотеатра «Интернационал» это очень большой, очень крупный кинотеатр Берлина, где будет проходить показ, оказался недостаточным для того, чтобы вместить всех желающих фестивальных гостей и просто зрителей, и прессу, потому что предполагалось, что и пресса также будет в этом просмотре принимать участие. Поэтому был организован отдельный пресс-показ почти в то же время и пресс-конференция после него, на которых, наверное, мы узнаем много новых интересных фактов и, во всяком случае, сможем познакомиться с этим произведением.
Спасибо. Кинокритик Андрей Плахов из Берлина. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». С осени 2011 года переход с летнего на зимнее время в России отменят. Этому решению Дмитрия Медведева посвятила свою реплику Ольга Романова.
«Счастливые часов не замечают. Но это первое, что приходит в голову, когда вдруг узнаешь, что же с будущей весны мы останемся в летнем времени». Время остановится окончательно, и уже не надо будет бесконечно переставлять таймеры на телевизорах и телефонах. Время замрет. Ах да, мы же хотели инноваций. А потом в голове вдруг поселится мальчик-бананан из самой первой асы, помните? Который подарил девочке Communication Tube и запел дурным голосом про вечную весну, посыпая содой пальмы. Ах, как забавно закольцовывается эпоха перемен. Пальмы под снегом, остановившееся время в ялтинской асе, и теоретически заснеженные пальмы в путинских Сочи. Их тоже наверняка придется посыпать содой, если уж Олимпиада зимняя, и вновь остановившееся время. Хотя нет, вру. Остановиться она установилась. И нет нужды спорить, что мы застряли в далеком прошлом. Но зато у нас есть теперь всенародные выборы. Мы выбираем олимпийский символ, что есть признак демократии. Кого же, кого выберет народ? Веселого дельфина на лыжах? Раскрашенную кеглю без рук или без ног, матрешку для паралимпийцев? Поэт Андрей Орлов предложил в свое время сделать символом колобка. «Народ свой без войны уродая для будущих олимпиад, мы инвалидная, народная, держава, ждущая наград. Пусть мы не можем делать тостеры, и пусть забвение мораль. Не за горами пара Оскара и пара Каннский фестиваль. Ну что, не посрамим, ребятушки, вперед к победе со всех ног. Да здравствует Россия-матушка, храни нас славный колобок». Что мы можем в России, матушке, противопоставить становившемуся времени? Конечно, Communication Tube. По-нашему, ЖЖ, Facebook и прочие соцсети. Однако же и над ними нависло время. В смысле, силовики, которым мало сажать всех подряд за все, что им в голову взбредет, так еще и за Communication Tube. Знаменитое управление К МВД и Центр информационной безопасности ФСБ разрабатывают поправки в Уголовный кодекс, согласно которым ответственность за контент, распространяемый в соцсетях, будут нести владельцы соцсетей. Плодотворная идея, не слишком сочетающаяся с довозкой речи президента о свободном интернете. Эта идея была озвучена представителями ведомств на форуме по информационной безопасности России. Бороться, как водится, будут с экстремизмом и детской порнографией. Но мы-то понимаем, кто будет назначен экстремистом? Ну, Навальный, например. А кто распространитель детской порнографии? Поаккуратнее теперь вывешивайте фото собственных детей на пляже, а тем паче на горшке, и не очень-то их тискайте. Всем, кто хоть немного знаком с устройством интернета, при этом понятно, что борьбой с соцсетями экстремизм не победишь, даже если под экстремизмом понимать оппозиционеров и борцов с коррупцией. Посмотрите на Египет, где на 5 дней запретили интернет, и тогда народ уже начал собираться на площади Тахрир с требованием вернуть свободу, что в 21 веке подразумевает сеть, и ее отсутствие не помешало собираться. Communication Tube работает и без провайдеров, потому что народ не хочет жить в прошлом, он хочет свобод, работ, зарплат и интернетов. Время не остановить. А в моем любимом Фейсбуке мой прекрасный френд среагировал на решение Медведева насчет перевода часов так. Ну, наконец-то. Теперь он точно войдет в историю, как человек, победивший время.
Реплика Ольги Романовой на «Волнах свободы». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Элтон Джон доволен. Недавно он записал альбом со своим многолетним кумиром Леоном Расселом. И сейчас именно ему оказана честь вручить премию 69-летнему ветерану кантри, рок и фолк-музыки, который в следующем месяце будет введен в зал славы рок-н-ролла. Напомню, что за их совместный альбом, который так и называется «The Union», Джон и Рассел получили номинацию на Грэмми 2011. На традиционной церемонии вручения наград зала славы сэр Элтон Джон будет, конечно, не единственным почетным презентером. Саймон. Пол Саймон, участник знаменитого дуэта Саймон и Гарфанкель, ведет в зал славы Нила Даймонда, а Нил Янг – культового музыканта, пионера индустриального рока Томаса Вейтса. А еще знаменитый шок-рокер Элис Купер, после многолетних попыток, также попавший в компанию нового члена зала славы, получит награду из рук Роба Зомби. А Джон Ледженд ведет в почетный зал легенду блюза и рока доктора Джона. Кроме того, на церемонии введения новых членов выступит Бет Мидлер с трибютом популярной певицы и актрисе Далин Лав. Церемония состоится 14 марта в банкетном зале World of Astoria в Нью-Йорке и будет транслироваться в прямом эфире по кабельному каналу Fuse. Популярность Стивена Тайлера в американском «Идоле» привела к всплеску продаж старых песен и пластинок хард-рокера Aerosmith. С 19 января, когда начался 10-й сезон поиска новых суперзвезд, в котором дебютировал в качестве судьи фронтмен Aerosmith, продажа коллекции их лучших хитов Greatest Hits Collection возросла на 250%, согласно компании Nielsen SoundScan. А сборник компиляции Aerosmith 94 года под названием Big Ones на 260% и занимает сейчас 25-ю строчку в хит параде альбомов iTunes. Ричард Рашфилд, автор книги American Idol The Untold Story, считает, что Стивен Тайлер пока что проявляет себя очень ярко в американском «Идоле». Он остроумен и у него штормовой характер. Еще и месяца не прошло, а он уже вытеснил из памяти зрителей знаменитого Саймона Коуэлла. Рэперы на этой неделе оккупировали пентхаус билборда. Альбомный чарт возглавляет Pink Friday Ники Минаж, а в сингловом дебютировал на первой строчке Уиз Халифа с песней Black and Yellow. Мы же послушаем сегодня молодых и перспективных британских фолк-рокеров Мамфорд и сыновья, номинированных в этом году на Грэмми в почетной категории «Лучший новый артист». Их песня, которая сейчас занимает 5-ю строчку в рок-чартах, называется «Little Lion Man».
Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left and waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my... Tremble for yourself, my man, you know that you have seen this all before.
Группа Mumford & Sons на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами о том, что случилось с московским корреспондентом газеты «Гардиан», обзоры блогов, гламорама и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».